И у нас в студии новый гость, новая тема. Мы сейчас поговорим в преддверии благотворительного вечера по сбору средств для помощи детям из детских домов в зоне АТО. С нами в студии волонтер и, я так понимаю, что идейный инициатор этого вечера Александр Ивашков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, расскажите, вот, собственно, мы когда делали анонс этого разговора с вами в студии, то я акцентировала на том, что не так часто, когда боевые действия в зоне АТО не обостряются, не так часто подобные темы вообще звучат в информационном пространстве. Я думаю, что волонтеры тоже ощущают спад внимания к детям из детских домов в зоне АТО. Расскажите, кем вы занимаетесь и для кого конкретно хотите собрать деньги?
Мы занимаемся детскими сиротскими учреждениями, которые еще остаются в зоне АТО. Это, как правило, не зона непосредственного проведения боевых действий, хотя есть один у нас приют детский, который находится в Торецке, и Торецк у нас, окраина Торецка, с периодической постоянностью, скажем так, обстреливается. До этого у нас была абсолютная... во-первых, была договоренность со всеми инстанциями, что детские и сиротские учреждения должны быть эвакуированы из зоны непосредственного проведения боевых действий. Почему Торецкий сиротский дом, скажем так, сиротский приют остался, это как бы отдельный вопрос. Там, как правило, дают всегда ссылки на то, что людям же надо где-то работать, мы же не можем оставить без работы такое-то количество людей и так далее. И в итоге детский сиротинец, скажем так, детский приют работает, люди имеют место работы, и дети, в принципе, рискуют своей жизнью. Когда совсем там становится жарко, детей пытаются куда-то отправить временно, эвакуировать, но как бы приют остается.
А там сколько детей сейчас там?
Там, на самом деле, сейчас осталось немного детей, осталось около 20-19, если быть точным, может, за последние дни что-то изменилось, но недавно было 19. Но 19 детей — это тоже дети, и как бы тем более и статусные дети, и которых родители не могут содержать и отдали просто от себя. То есть, во-первых, для начала давайте будем понимать, что как бы, когда мы говорим про сиротские учреждения, там не всегда дети, которые именно круглые сироты. У нас это, если правильно назвать, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки. Также есть дети, которые еще не лишены статуса, у которых родители еще не лишены статуса, и они могут быть в стадии лишения статуса. Родители могут вести асоциальный образ жизни, но статуса на данный момент еще не лишены. И есть, конечно, еще категория детей по СЖО, сложенным жизненным обстоятельствам, когда родители просто физически и по разным причинам не могут содержать детей, их просто их отдают.
Вот. А вот у меня вопрос. Как сейчас вот с этим детским домом в Торецке, с материальным обеспечением? Что там не хватает сегодня?
Не хватает стандартная схема как бы и по всем остальным детским домам, которые находятся в зоне АТО, что в Торецке. Это часто и зимние вещи. Если дети учатся, они продолжают учиться в школе, на территории в общей образовательной школе, то им нужны констовары, в которых острая нестача, с портфелями, с ранцами, то есть рюкзаками, которых тоже нету. Средства индивидуальной гигиены, то есть элементарные. В том числе
мыло, шампуни.
Да, мыло, шампуни, зубные пасты, потому что почему-то нету такого, что паста, зубная щетка должна быть у ребенка там раз на полгода. Оно как дается, пока он ее полностью не сотрет до основания, то и другую не дадут, если будет еще дать. Вот. Опять же, если будет еще дать, это мы уже затрагиваем тему государственного обеспечения сиротских домов.
Это на самом деле все очень важные вещи, но мы привыкли так, что когда речь идет о детских домах, мы говорим в первую очередь, как Саша задает вопрос, что нужно. Но на самом же деле нужно другое, нужен статус и нужен дом. У скольких детей, которыми вы занимаетесь, есть этот статус и есть возможность вообще попасть в семью?
На самом деле, если мы говорим про статусных детей, там процент относительно небольшой. Около до 1000 детей сейчас являются детьми-сиротами, именно со статусными детьми. Если там быть точным, до там, 800 где-то так, плюс-минус детей, которые имеют именно статус, именно статусные дети. Однако, это мы говорим про, по зоне АТО, по сиротским разным учреждениям, это ДБСТ, дома семейного типа, и интернаты, приюты и так далее. По зоне АТО, я же говорю, непосредственно в зоне АТО остается довольно значительная часть именно сиротских учреждений. По поводу усыновления детей, на самом деле основная проблема, с которой сталкиваются потенциальные усыновители, заключается в том, что, во-первых, нету детей, которые они хотят, ну, то есть сложно найти тех детей, которых они хотят бы к себе иметь, взять, потому что часто самый спрос пользуется в первую очередь спросом дети там маленькие, там, до 4 лет.
Ну, которых можно воспитать.
Да, ну, которых можно воспитать до 4 лет. Потом желательно все хотят, чтобы ребенок еще был здоровый. Хотят, если уже 2 ребенка, уже возникают сложности. Плюс система усыновления заключается в том, что если ребенок получает статус, то в первую очередь его могут усыновить те, как бы, родители потенциальные, которые находятся потом, за тем местом, где ребенок прописан. Если, например, ребенок находится в Мариуполе, то в первую очередь его могут усыновить те, кто находится в этом самом Мариуполе. Только потом ребенок уже попадает на областной уровень через месяц, а потом он уже попадает на украинский уровень, если до этого времени его никто не усыновит. Естественно, если ребенок, как говорится, конфетка и полностью всех устраивает, он, как правило, быстро его забирают. Но другой есть вопрос, опять же, если 2 ребенка, уже проблема. Если 5 детей, то усыновить практически нереально, чтобы они попали в усыновление, практически нереально, потому что семьи у нас, согласно законодательству, не могут быть разделены. Плюс еще получение, касаемо, если мы идем по этапу получения статуса, значительная проблема возникает в том, что дети могут быть без документов, скажем так, родители оставаться в зоне неподконтрольной украинской власти, а дети уже оказываются у нас. И, соответственно, дети без документов, и пока идет восстановление документов, проходит очень значительное время. И тем более мать может даже подавать, или там отец, какие-то познавательные знаки, но не приезжать, оставаться там. И при живом отце у нас даже как бы тоже очень, ну, то есть, да, можно лишить родительских прав, но это, опять же, следующая процедура. До этого, плюс еще у нас проблема стала в том, что у нас значительная часть детей начинают возвращать из России.
Причем... Расскажите вот об этом моменте. Что значит возвращать? Это значит, что дети туда были вывезены с началом боевых действий?
Да, сначала дети были вывезены. Как правило, дети вывозились... Или родители просто уезжали, вбегали в Россию с Крыма, там, с Донбасса и так далее. Ну, с Донбасса, как правило. Вот. Но потом они там или бросали своих детей, или, ну, по разным абсолютно разным ситуациям. Или просто как бы дети вывозились из территории так званых ДНР и ЛНР, вывозились местными властями или там какими-то службами, те же самыми российскими, которых, в принципе, немало на той стороне. И вывозились на территорию России, но... Однако по документам, по всем, они остаются за Украиной. Между ДНР и ЛНР у нас не признанные республики. У нас у России нету никаких прав и никаких соглашений, договоров возвращать детей на территорию ДНР и ЛНР, если они работают в правовом поле. А в принципе, после всяких скандалов, которые были в самом начале боевых действий, когда значительная часть детей вообще как-то бесследно исчезала в направлении России, то сейчас они пытаются как бы держаться в рамках закона, законодательного поля. И, соответственно, у них есть договоренность именно с украинской стороной по всем заключенным документам, что детей они, украинских детей, а потому что по ту сторону тоже украинские дети, они могут возвращать не туда, хоть они забирали оттуда, а возвращать к нам. Основным приемным пунктом как бы является Харьков, и с Харькова уже распределяют дальше.
И много есть таких случаев?
Там много, сотни.
Вам удалось общаться с той стороной для того, чтобы вернуть ребенка сюда?
С той стороной это...
Я имею в виду ЛНР, да, ЛНР, ДНР. И с Россией, и с Российской Федерацией.
Ну, у нас, во-первых, как бы нету сейчас цели налаживать с ними контакты. Как бы мы пытаемся пока помогать тем детям, которые есть здесь. У нас были на первом этапе, скажем так, помощи и попытки, скажем так, договориться об эвакуации детей с той стороны, с ДНР и ЛНР. Угу. Это был еще 14-й, начало 15-го года, но, опять же, все договоренности рухнули, когда у нас в январе месяце 15-го года обострились боевые действия, и там все просто, все прервалось. Потом мы еще пытались помогать детским домам, скажем, которые находятся по ту сторону, пересылали в Донецкие детские дома, но, опять же, столкнулись с проблемой с тем, что у нас многие, даже наши волонтеры, не все единогласно поддерживали идею помогать детям, которые находятся по ту сторону.
Я напомню, что в нашей студии сейчас волонтеры и глава объединения «Твой шлях» Александр Ивашков, и мы говорим о благотворительном вечере на самом деле. Вот расскажите подробнее о том, что будет в воскресенье и где.
Это будет в 6 часов вечера в литпабе «Крабка Кома». Это Горького 14, ныне уже Антоновича. Благотворительный вечер будет состоять из благотворительного, соответственно, аукциона, где будут выставлены разные довольно интересные работы. Это дизайнерские платья известного дизайнера-модельера Кристины Мамедовой, картины Юрия Журавля, например, несколько работ от него, его книги с его подписью, с его пожеланиями. Книги детской писательницы Елены Роговенко, рисунки, поделки с самих детей из зоны АТО. Ну, то есть будет
то
интересно.
То есть это будет такой благотворительный аукцион?
Да, благотворительный аукцион, который будет разбавлен концертом, скажем так, не наоборот. Концерт разбавлен аукционом, так как у нас все-таки цель собрать денег, потому что на сегодняшний момент, под конец года, когда, опять же, это вопрос к государственному финансированию, когда кончаются в детских домах деньги, потому что государство у нас не выделяет достаточно, очень много потребностей возникает, опять же, обращаются из тех же самых ДБСТ и так далее, в Донецкой и Луганской области, то мы просто понимаем, что размер потребностей очень-очень большой, который мы просто физически справиться не можем, потому что очень разных и дорогостоящие какие-то вещи есть и все прочее. И поэтому будет основной акцент все-таки на аукционе, и будет, чтобы людям было не скучно, естественно, музыкальная какая-то сопровождающая часть. Это будут как и стихи от того же Полежаки, известного нашего украинского поэта. Иван Линьо будет с Козак Система, будет группа Теллери. То есть как стихи, так и музыканты будут исполнять.
Я смотрю, что артисты и те участники, которые тут представлены, они достаточно активно так поддерживают вас. Ну, с чем это связано? То есть для чего им это надо?
Ну, понимаете, почему мы сразу ищем как бы выгоду в первую очередь? Почему мы не верим в милосердие, в благодетельность? То, что люди просто хотят помочь, то, что... Потому что, например, Леся Рой, это солистка группы Теллери, она объездила всю, можно сказать, весь Донбасс с концертами, у нее и муж воевал, и группа очень-очень много поет именно бесплатно, помогая и по госпиталям, и просто по разным благотворительным концертам. Линьо просто тоже очень известен тем, что он очень часто дает как бы именно бесплатные какие-то свои вечера, именно тоже как бы в помощь кому-то. Поэтому на самом деле с Майдана я скажу, что очень большой сдвиг есть и в разных абсолютно слоях общества касаемо желания что-то делать бесплатно, что-то делать по каким-то душевным порывам и делать... Ну, просто как бы от сердца чем-то помогать. Поэтому, слава богу, что так есть. Поэтому я не хочу искать каких-то вот таких нюансов, что кому что выгодно, но, слава богу, что они приходят и соглашаются играть. И большое им огромное человеческое спасибо.
Вот эти деньги, которые вы соберете, куда они пойдут?
Они пойдут в первую очередь на закупку необходимого. Ну, то есть они пойдут, можно сказать, 100%, ну, не можно сказать, а 100% на закупку всех необходимых вещей, также на проведение вечеров, утренников на День Святого Николая.
А где именно конкретно?
Это по детским домам. Мы будем, у нас есть еще замечательная акция «Нарисуй письмо Деду Морозу», извините, Святому Николаю, от Деда Мороза мы отказываемся, Святому Николаю, где дети в своем рисунке, рисунках нарисовали все. В первую очередь мы делали акцент, чтобы не писали, именно рисовали. Неважно, может, даже 4-летний ребенок может написать каляку-маляку, но это образит то, что, вот, что он хочет, то, что он хочет получить от святого Николая. И вот мы пытаемся осуществить их мечты, как мы это проводили акцию в прошлом году, а потом приезжает святой Николай, приезжает, привозим представление, делаем детям утренники, скажем так, поздравительные, и дарим все то, что они заказали, и все то, что им нужно.
Какое количество детей, к которым поедете?
Ой, в планах у нас на самом деле очень бы хотелось, скажем так, до 1000 детей, чтобы мы к ним смогли заехать, но я реально понимаю, что мы вряд ли вытянем качественно, скажем, сбор на такую сумму, чтобы всем было хорошо. Ну, поэтому как получится, в любом случае у нас минимум стоит 5 детских сиротских учреждений, которые мы обязательно должны попасть.
А в каких местах?
Это места Мариуполь, Доброполье, Константиновка, там 2 ДБСТ, Лиман, Славянск, в Торецк хотим заехать, и, возможно, в Краматорск.
Ну вот как раз вот вы анонсировали для деток, что вы скоро приедете с подарками, они как раз нас там и слышат, Громадское радио, именно в этих местах.
Ну вот, собственно, вы так загодя начали подготовку к зимним праздникам. Я так понимаю, что это будет не единственная акция по сбору.
Нет, это будет единственная акция, мы надеемся, то есть у нас...
Вот все потребности закрыть за один раз.
Нет, во-первых, если мы берем, например, акцию «Нарисуй письмо святому Николаю», то, слава богу, она уже идет 2 месяца, и на нее уже откликаются. И она в значительной степени, ну, то есть, экватор она точно пересекла, и то есть значительно много людей она сподвигла на то, чтобы как бы исполнить детские мечты. Но тут, опять же, еще раз говорю, у нас кроме детских мечт, скажем так, есть еще потребности более такие глобальные и с холодильными камерами, и есть у нас детские дома, где у них есть своя, скажем так, кочегарка, где нам и там нужны дрова и все прочее. Есть ДБСТ, где у них есть свое поле, с которым они могут кормить детей, но как бы нечем пахать поле. Их очень хотели им подарить мотоблок, что просто один взрослый папа поле вспахать, там, грубо говоря, значительный участок не может. Мотоблок стоит тоже денег, там от 15 тысяч гривен, тоже как бы немало. То есть это то, что как бы на самом деле будет помогать кормить детей и справляться с теми ситуаціями, в которых вони є.
Я от сукні від відомого дизайнера Крістіни Мамедової. А що це таке?
Ну, це дизайнерські сукні.
Для кого?
А ми, по-перше, дуже сподіваємося, попередню згоду отримали з того, що кілька депутатів до нас завітають, і ми сподіваємося, що вони цілковито можуть купити їх для своїх дружин. Будуть, може, ще деякі заможні люди, які теж буде посилом їм придбати ці самі сукні. Тому будемо дуже раді, якщо їх все ж таки хтось купить.
Я би хотіла попросити ще раз вас напомнити, де і коли можна прийти на ваше благотворительне мероприятие.
Значить, в це воскресенье, то бишь 20 числа, за сутки до Дня Гідності, которое будет праздновать наша Украина. Причем, почему я упомянул про День Гідності? Потому что две картины, которые будут от Ивана Журавля, Юрия Журавля, извините, будут посвящены как раз этой тематике. То есть с 20 ноября 18:00 в Литпабе Крапка Кома, что по Антоновича 14, состоится этот благотворительный вечер, если вы хотите поддержать детей, помочь им. Потому что дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, особенно дети, которые находятся в зоне АТО, очень сильно нуждаются в том, чтобы мы их поддержали. Потому что тех детей, у которых нет родителей, в первую очередь, мы сами... Это мы являемся все, можно сказать, родителями, потому что это государственные дети. А государство — это все мы. Поэтому в наших силах им помочь. Приходите, поддержите.
Александр, я вот знаю, что в вашем арсенале, так сказать, есть вот такая история очень знаменитая, когда мальчика из зоны боевых действий в конечном итоге усыновили. Угу. И все у него сейчас хорошо. Есть ли сейчас дети, чью судьбу тоже можно решить подобным путем? И очень нужно.
Есть такие, конечно же, дети. По поводу Никиты Дениса, его сейчас уже зовут. Он как раз вот вчера, позавчера у него прошла операция. Одна из... потому что как бы у него все хорошо, к сожалению, не говорит пока, и вот врачи пытались операционным путем решить эту проблему, возможно, решат, потому что ему уже 4 года, к сожалению, на 2 года он пока отстает от своей нормы. Вот. Но тем не менее, те прогнозы, которые ему сначала делали ребенку, что он чуть ли не паллиативный или будет там отставать в развитии, благодаря родительской опеке, они полностью, грубо говоря, нивелированы, и мы можем знать, это замечательный пример, когда именно родительское тепло и любовь как бы могут спасти ребенка, несмотря ни на какие прогнозы. У нас есть сейчас очень такая тоже нашумевшая история с Ромой, Феникс его еще прозвали, потому что ребенок с опухолью головного мозга, который дважды оперировался. Опухоль это астроцитома, такая очень агрессивная опухоль с острыми такими окончаниями. И в итоге не удалили полностью эту опухоль там, по разным причинам. Наши врачи говорят, что она... На тот момент говорили, что неоперабельная. Сейчас они говорят, что просто не надо оперировать. Но, к сожалению, ребенок плавно умирает. Наши врачи его признали паллиативным, и шансов в нашей стране его спасти нет. Он просто, что такое паллиативный, просто медленно умрет, скажем так. Он будет хуже-хуже. На сегодняшний момент у него были атрофированы, сейчас чуть-чуть лучше он начинает реагировать на свет, атрофированные зрительные нервы. Вот, он не слышит на одно ухо, ну и вообще в такой, как бы, несколько несведомом устане, скажем так. Ну, относительно несведомо, ну, то есть вот, полноценно не реагирует на все. И брались его спасти именно за заграничные врачи. Заграничные врачи, которые один из лучших, например, для примера нейрохирурга мира, Мематозек, турецкий врач, готов сделать ему был операцию. Но, к сожалению, ребенок есть государственный. У нас в государстве не хотят брать ответственность за то, чтобы его возить за границу. И намного проще, чтобы он здесь просто умирал. И вот именно если бы этого ребенка нашлись родители, мы могли бы спасти ребенка, могли бы и провести операцию и все прочее. И, может быть, ребенок то же самое получил, как тот же Денис, бывший Никита, получил шанс на жизнь. И вот такой ребенок, поэтому если бы кто-то хотел... Ребенок, конечно, сейчас давно в очень сложном состоянии, но кто имел бы силы на него, мы были бы рады, что кто-то откликнулся и, может быть, усыновил его.
Это говорит Александр Ивашко, волонтер из общественной организации «Твой шлях». И такая история — это лишь верхушка айсберга всех тех проблем, которые сопряжены с темой детей-сирот из зоны боевых действий на Донбассе.